Формула успеха. Радиошоу о людях, звездах шоу-бизнеса. Прямые эфиры с топовыми музыкантами, руководителями и топ-менеджерами. Ты узнаешь о секретах успеха все.
Сегодня формула успеха направлена на спорт и будет о спорте. Здравствуйте, добрый день всем, кто на волне Радио Метро. Вместе с вами Лена Ларина. И рада вам представить гостя нашего эфира, гостя сегодняшней программы. Это известный российский волейболист, это главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Андрей Толочко. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать на нашей волне. Ну что же, конечно, хочется узнать все детали, все нюансы и вашей спортивной жизни, и спортивной жизни нашего замечательного волейбольного клуба «Зенит». Но я знаю, что вы уже неоднократно давали интервью, что вся ваша жизнь – это спорт, и как-то с детства спорт стал складываться в вашей жизни, и бегом вы когда-то в детстве занимались. Но вот все-таки, вот почему волейбол? Как сложилось, что все-таки волейбол вот стал вашей судьбой?
Я никогда не думал, что вы столько знаете про меня.
Я старался.
Да, почему волейбол получился? Потому что у нас была секция волейбола рядышком с домом, и как-то бегать по кругу на стадионе мне было уже скучновато. И родители меня отвели попробовать, тем более я рос очень быстро. Угу. Было видно, что не по родителям, что я буду такой высокий, потому что у меня же есть еще сестра-двойняшка, у которой рост 1.64 м, да, папа 1.78 м и мама 1.64 м, и вдруг появился такой мальчик. И
как?
Начал расти. И все спрашивали, в кого.
Да.
И до сих пор у меня это спрашивают. Я говорю, ну, наверное, как в дедушку, который был 1.85 м. По тем временам, наверное, это был высокий все-таки человек.
Ну, конечно, это еще ведь через поколение передается, бывают какие-то генетические данные.
Ну, вот так вот получилось, да. И так как я сам родом из Белоруссии, много выступал на чемпионатах области, потом играл за сборную Белоруссии, где у меня увидели селекционеры из Ленинграда. И у меня был выбор ехать либо в Минск в интернат, либо в Москву, либо в Питер, в Ленинград.
Угу.
И я побывал и там, и там. И ленинградский интернат, и Платонов, конечно, сыграли свою роль в этом выборе. И мы решили, что я останусь в Ленинграде.
Я знаю о роли вашего наставника в вашей жизни. Даже мне тоже очень тронули эти строки, что вы здороваетесь, наверное, с его портретом. То есть это осталось на всю жизнь. Вот если можно, о роли тех, кто действительно направляет, кто действительно является героями для нас и вот дает эту самую судьбу, потому что, возможно, не такой наставник, и что-то было бы не так.
Это вообще тогда, в те времена, даже когда я только приехал, это была уже огромная величина в волейболе и в спорте в целом вообще. И находиться, и видеть его, как он ведет тренировки, это уже было сверх какое-то событие в моей жизни. И когда в первый раз меня из дубля, тогда автомобилиста знаменитого, взяли первый раз в основной состав, где пасовал Зайцев, где играли Владимир Дорохов, и Грибов, и Владимир Васильевич Самсонов, нынешний директор, это было для парня, ну, наверное, супер событие, что дальше я буду кем-то, я даже не мог это себе представить. И сейчас не могу даже представить, как это все получилось.
Угу. На самом деле.
Вот если меня спрашивают, я не знаю как.
Но,
наверное,
быть,
трудолюбие, мне очень хотелось быть там.
Ну, а может быть, еще как-то желание идти шаг за шагом, вперед-вперед, не останавливаться. Я думаю, что вот это как-то в вас заложено, вот мое такое ощущение.
Наверное, это заложено все-таки в знаке моем, в Козерога, они упертые.
О,
и, может
да.
быть, это с этим связано. Потому что в какой-то момент нас 18 лет, когда я пошел в армию, я играл за «Динамо» Ленинград. И в те времена никто не возвращался обратно. Уже это считалось, что ты уже как бы списан с большого спорта.
Mm-hmm.
И я себе сказал, что нет. Я обязательно вернусь. И я эти 2 года усердно сам тренировался, а помимо тех тренировок, которых у нас были. И, наверное, в то время я единственный, которого они вернули обратно.
Это вот с этим периодом связан тяжелый момент в вашей жизни, когда вот вы говорили, что вас театр вытащил, что вы стали как-то театром увлекаться, что вы немножко стали...
Нет, это было гораздо позже. Это уже когда я стал тренером. Это я уже когда стал тренером и столкнулся с кризисом каким-то тренерским, и как вам сказать, с этими перегрузками тренерскими, которые давлением с этим всем, когда вот руководил автомобилистом. И в этот момент меня спас театр. У меня был врач в команде, и у него жена работала в театре Миронова. Угу. И вот он меня как-то... Давай попробуем. И я пересмотрел, наверное, все, что можно там. Был, наверное, в театре 3-4 раза в неделю. И увидел театр с другой стороны. Они мне показали его немножко с другой стороны. И мне было даже не так интересна пьеса, как они играют.
Угу.
И эти нюансы.
То есть вас познакомили с миром за кулисами?
Да.
Это именно антреприза имени Андрея Миронова? Да. Или у вас еще потом другие любимые театры появились?
Ну, и потом еще и БКЗ, и все-все-все. Ну, я много всего. Но сейчас как-то театр ушел. Вы знаете, я пару раз попробовал сходить, и, ну, я не получил уже того кайфа, могу, да, так говорить, кайфа, которого получал тогда. Он, не знаю, почему связан, но он сейчас меня так не цепляет, как тогда.
Может быть, был такой момент в жизни,
не хочу
быть,
никого там обидеть.
Да, может, просто восприятие, а может быть, и в театре что-то меняется. Это что же такое,
ну,
может, живое, ну, вот, дело?
Нет,
что-то,
да, вот, не, вот того уже ощущения у меня уже не было.
Ну что же, несмотря на то, что программа у нас будет посвящена спорту, и спорту она в целом посвящена, вот про разные интересные говорим с нашим сегодняшним гостем. Оставайтесь вместе с нами, вернемся к вам очень-очень скоро. Metro.
Формула успеха.
Сегодня на волне радио «Метро» формулу успеха узнаем у известного волейболиста, у главного тренера волейбольного клуба «Зенит» Андрея Толочко. Андрей, ну я так понимаю, что ведь не только с волейболом связана ваша жизнь, но тем не менее, вот если говорить про разные волейбольные клубы, их было очень много в вашей жизни, и прошлые, да, и вот настоящие. Как вот вы определяете, может быть, каждый коллектив, вот наверняка же у него есть какие-то свои опознавательные знаки, вот может быть такая и ретроспектива сейчас от вас прошлого, и вот про настоящих ребят от вас слышать.
Вы знаете, ну, вот на самом деле, вот я вспоминаю как бы свою карьеру, тогда же переходов практически не было, и если ты приезжал в один клуб, ты все до конца своей карьеры играл в этом клубе, и переходов практически не было. Uh-huh. И этот коллектив, он складывался там десятилетиями, может. То сейчас ситуация другая, и я с ней столкнулся, когда уехал на Запад сам играть. И для меня это был огромный стресс. Незнание языка, другая команда, и тренер. И первый год это для меня действительно был большой стресс. Потом я понял одну вещь. Доставайся просто с самим собой. Угу. В любом коллективе ты найдешь себе место. Будь профессионалом. Тебя для этого туда и пригласили. Поэтому потом уже следующие года, я 7 лет проиграл за границей, уже не было никаких проблем вообще. И даже языкового барьера тоже не было. Хоть я английский плохо знаю, но мы с тем даже набором спокойно могли о чем-то говорить и договариваться. Тем более все термины волейбольные практически, они все похожи, все знают.
Ведь говорят же, что вот балет – интернациональное искусство, что жесты. И в то же время спорт тоже получается интернациональное искусство. То есть было бы желание находиться на одной волне и вот понимать друг друга, да? И тогда получается, так, что язык не нужен.
Ну, он как бы все равно нужен, все равно... Общение должно складываться. Спорт это не только ж площадка. Угу. Команда делается еще за площадкой. И как мы общаемся за площадкой, это тоже переносится и вовнутрь. Поэтому, конечно, нужно. Это, может быть, не так было бы, как хотелось бы общение, из-за того, что как бы барьер языковый был. Но играя в Польше, я свободно разговаривал на польском, я мог читать, единственное, что не мог писать, и в конце говорил даже без акцента, и там я себя вообще чувствовал, наверное, себя вообще как дома практически.
Ну, тем более, наверное, общие корни, потому что, знаешь, что
да,
с Польшей у вас тоже связано.
Да, я же сам родом из Западной Белоруссии, и у нас все время было, отец смотрел польское телевидение и музыка, и просто этот язык уже пошел изнутри. Я его понимал, но говорить не говорил. Но попав туда, я очень быстро... Они говорят, давай... Они уже хотели со мной по-русски говорить. Я говорю, нет, давайте по-польски. И он достаточно изнутри сам пошел у меня. Значит, это где-то там копилось просто внутри. И вот это общение... И уже в конце я вообще без акцента, меня было не отличить.
Я знаю, что вы еще были тренером в женском волейбольном клубе. Вот.
Да, у меня было такое, да, в истории, что я работал с помощником Александра Кашина в команде «Ленинградка», да, 2 года.
Вот как всегда, да, мужчины и женщины, где-то есть что-то общее, где-то есть различия. Вот про спортсменок, волейболисток, вот что можете сказать? В чем они похожи на мужчин, а в чем они все-таки, конечно, отличаются?
Ну, конечно, и волейбол отличается, и скорость, и силовые показатели все. Но девчонки есть девчонки, все равно. С ними надо очень деликатно и взвешивать слова. Хотя сейчас с ребятами практически то же самое. Надо быть аккуратными в своих высказываниях, потому что у меня был там такой небольшой, как бы, не то что конфликт, а то, что девчонки на меня обиделись. И я не то имел в виду. Я сказал, что нам надо много работать, потому что мы мало что умеем, надо здесь подправить. А они это решили, что я им сказал, что они вообще ничего не знают.
Мама, он назвал меня.
И в женском коллективе, вы же понимаете, было это. И мне потом Александр Леонидович говорит: Андрей, ни в коем случае так нельзя. Ну, это был мой первый опыт, потом уже было мне все понятно и легче.
Но получается, и с ребятами-спортсменами тоже нужно быть где-то деликатным, потому что тоже, наверное, они, да, есть ранимые люди, что
это
начинают
так
все хуже.
Вы знаете, мы все равно чаще всего на своем опыте каком-то. И в те времена, когда я играл, было все очень жестко. На самом деле, и тренировки были жесткие, и подходы, и мы не обижались на такие вещи, на которые на сегодняшняя молодежь или ребята уже в этом тоне им сказать нельзя, потому что, да, получается какая-то обида, недопонимание, хотя на самом деле ни один тренер не хочет своему игроку что-нибудь сделать плохого, он только хочет им помочь. И иногда такие острые высказывания для того, чтобы его пробудить к чему-то. Пересмотреть что-то, но они слышат тон, а не слышат суть.
Ну да.
Вот так часто бывает, поэтому здесь надо тоже быть аккуратным. И Платонов мне одно время сказал, говорит: Андрей, ты знаешь, чем отличается хороший тренер от плохого? Я говорю: да нет, не очень. Так вот запомни, плохой тренер скажет 100 раз, а хороший столько, сколько нужно.
Поэтому какая глубокая мысль.
Это эти вещи, которыми я тоже нету. Такого. Кто-то говорит: да я ему уже сказал 10 раз, а он все тоже. Значит, надо сказать еще 20. А может быть и больше. Быть терпеливым,
чтобы...
терпеливым. Главное — терпение.
У вас хватает терпения?
Сейчас да. Сейчас я думаю, что да. В начале карьеры нет. Я не мог понять, как такие простые вещи нельзя сделать или еще что-то. Это меня злило. Где-то я даже был агрессивный. Увидел... Мы играли с эстонской какой-то командой. Там был тренер очень знаменитый, который был помощником у Вячеслава Алексеевича, такой Лаймонс. И они нам проигрывали, причем очень так серьезно, и он был спокоен. Я у него после игры спросил: Лаймонс, блин, я бы их убил бы вот за такую игру. На что он мне тоже сказал такую вещь: Андрей, ты пойми, что тебе завтра идти с ними в бой. Я это тоже запомнил.
Можно проиграть сражение, но выиграть, да.
Надо быть терпеливым, целом, тебе завтра, да, с ними идти. Ты сейчас можешь наговорить и потерять команду. Доверие команды, еще что-то. Поэтому надо быть терпеливым.
Ну что же, и о терпении, и о других тонкостях тренерской работы продолжаем наше общение сегодня в программе «Формула успеха» на радио «Метро». Присоединяйтесь. 971-124 для тех, кто желает задать свой вопрос. Или пишите, с удовольствием почитаю ваши вопросы главному тренеру волейбольного клуба «Зенит» Андрею Толочко.
«Формула успеха».
Своей формулой успеха сегодня с нами делится Андрей Толочко, главный тренер волейбольного клуба «Зенит», очень известный волейболист. Без привлечения. Андрей, знаете, у нас есть вопрос от, видимо, знатока волейбола, потому что даже для меня это, честно скажу, плохо понимаю, о чем это. За карьеру игрока вы выступали сразу на 3 позициях. Доигровщик, диагональный блокирующий, диагональный, видимо, и блокирующий. Какая из этих позиций вам роднее всего? И про них расскажите, пожалуйста, интересно, что
знаете,
это такое вообще.
Это действительно так было в те советские времена. Не было такой жесткой градации, там, центральный блокирующий, либо ты игрок, доигровщик, либо диагональный. И мы должны были уметь все.
Угу.
Вот так была выстроена та система игры. И если ты, ну, грубо говоря, не мог принимать мяч с подачи, то ты никогда в жизни не станешь в основной состав. Ну, так было, потому что либеро не было, таких позиций не было, которые сейчас заменяют первый темп. Какая была ближе? Да я не знаю. Тогда мне нравились все позиции. Ты играешь, это было главное в команде. Потом я перестроился, нужен был центральный блокирующий. Меня спросили, а сможешь играть? Я говорю, это не вопрос. И в Польше я уже играл как центральный блокирующий, в Финляндии. И тоже не было никаких проблем. Ну вот это, наверное, как сказать, универсальность наша, она, может быть, мне помогала именно за границей. Вот сегодня нужен доигровщик. Поедешь, да, поеду. А вот завтра, вот есть проблемы там с центром. Можешь играть, могу. То есть это тоже было, в этом были плюсы свои. Мы много чего умели.
Ну, даже вот если смотреть шире, не только как с точки зрения спорта, то есть когда ты чуть больше профессионал и чуточку универсален, то это в любом случае получается большой плюс для всего процесса.
Вы знаете, это даже помогает сейчас, когда ты становишься тренером, потому что когда ты играешь на многих позициях, ты представляешь, что на этих позициях происходит. Ну, кроме связки. Это было уже другое. Это уже Вячеслав Алексеевич объяснял, что, как связка работает. И вообще, что связку надо охранять от всех. Не давать ее в обиду. Потому что связка – это постоянное касание с мячом. Это постоянный психологический выбор во время какого-то эпизода за доли секунды. Потому что, как обычно говорят, вот человек забил, а он молодец. А если не забил или что-то произошло, о, связка виновата. И вот это не совсем так, и связку надо охранять, потому что на нее и так давление. Если ее отдать, то каждый найдет, а, это та передача не так была, а туда не туда паснул, надо было туда паснуть. Вот, это что касается связок. А на остальных позициях я сам играл, и поэтому очень хорошо понимаю, что там происходит. И мне сейчас, наверное, проще как тренеру какие-то давать и технические, и тактические вещи, потому что я сам там играл.
Ну, вот вернемся, наверное, к вашей нынешней тренерской работе, вот к нынешнему волейбольному клубу «Зенит». Что происходит? Как вы воспринимаете команду? Насколько иногда важна роль, может быть, не просто мастера, а еще где-то роль мудрого человека, чтобы подсказать что-то молодым ребятам? Вот они готовы вас слушать или где-то там, может быть, думают, что они лучше что-то знают? Как это все происходит?
Ну, вот если мы сейчас посмотрим вот сегодняшнюю команду нашу, то вы же видите, какие игроки собраны в этой команде. И, наверное, по крайней мере для меня, это вызывало какой-то страх, потому что, ну, там олимпийские чемпионы, серебряные олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. И для тренера, наверное, какой-то страх есть. И у меня, наверное, тоже он был, когда вот была смена тренера. Для меня это тоже был страх. Как такие люди, вот что им можно, как их повести за собой?
Оставаться собой?
Ну, да. И все-таки, опять же, то, что я как бы всю жизнь проповедую, надо быть человеком. И надо с этих игроков сделать команду, привести их к какому-то общему знаменателю, чтобы к одной цели. Куда мы идем, зачем и почему. Ситуация-то была сложная в этом году, когда была смена, очень сложная. И я благодарен ребятам, потому что без их поддержки я бы, наверное, не получил какой-то уверенности. Это тоже важно для тренера. Когда игроки его поддерживают, он тоже получает какую-то уверенность. Она ему тоже очень сильно нужна.
Обратная связь, конечно, это же отдача.
Я, наверное, буду вспоминать, я говорю, из своей карьеры. Были моменты, что вот когда я заканчивал, Вячеслав Алексеевич был тренером автомобилиста, и была очень важная игра. И я вижу, что он нервничает, потому что она очень важная. Я подошел к нему, Вячеслав Алексеевич, не переживайте, мы выиграем. Для тренера это очень важно. Когда игроки: не волнуйся, мы сделаем.
Вы верите в игроков, и игроки верят,
да,
в вас.
То это есть очень важно.
Взаимосвязь, взаимоотдача.
И вот это... вот это, наверное, самое главное, которое, что должно быть в команде как таковой. А потом все остальное, техника блока, там, я не знаю, подачи. Но если нет коллектива, нету единомышленников, то никакие тренировки по технике не сделают результат.
Ну, потому что невозможно, если это командная игра, чтобы у каждого была своя техника, да, и он четко выполнял свою роль. А,
все мы ошибаемся, да, и тренер ошибается, и игроки ошибаются. Угу. Но самое главное, как мы относимся к этим ошибкам. Мы делаем из них трагедию или все-таки делаем выводы, чтобы стать лучше завтра?
Получаем опыт.
Конечно.
Ну что же, и об опыте, и о многом другом еще продолжим наше общение. Оставайтесь на волне Радио Метро. Это «Формула успеха» с Андреем Толочко.
Формула успеха.
Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» раскрывает свои секреты, раскрывает даже где-то свои рецепты. Андрей Толочко в эфире Радио Метро. Андрей, вот я так смотрю на вас, слушаю вас и понимаю, что это где-то схоже, наверное, с дирижированием большим оркестром. То есть у каждого есть своя партия, но в то же время оркестр должен играть слаженно, должен слышать друг друга, чувствовать друг друга. И у вас, получается, команда тоже вот так выстраивается, ну, в каком-то созвучии друг с другом.
Ну, да, конечно. Вот это и есть командное взаимодействие, которую мы больше всего времени, наверное, и уделяем, что это как швейцарские часы, она должна работать. Это настолько тонко, здесь мяч же не держится в руках, он постоянно, касания короткие, это все должно быть быстро. И все это отрабатывается, конечно, на тренировках этих взаимодействий.
И получается, вот сбой одного сразу может привести к сбою там всего коллектива, даже если они,
да,
лучше,
да,
чем он.
Если так брать, ну вот, грубо, то да. Но мы теперь еще много времени уделяем тому, а что делать, когда произошел сбой?
Да.
Мы же должны иметь вариант «Б». Вот «А», все хорошо. Хорошо приняли, хорошо поснули, все хорошо. А если где-то сбой, что с этим, что делать? И вот мы ребятам показываем и тренируем это, что вот в этой сложной ситуации надо сделать вот так, подождать, потерпеть и заработать очко в другом месте. Ну и т.д. и т.п. Это важнее, как себя вести в стрессовой ситуации, когда пошло что-то не так. Когда все хорошо, все хорошо.
Самое... То есть не сдаваться, не сламываться, не поддаваться этой панике какой-то, да, внутренней.
И это тренируется именно на тренировках. Мы даже на видео это показываем, что вот смотрите, вот в этой ситуации делаем вот так. Потом это будет развитие у команды примерно соперника вот в этом направлении. И вот там мы должны свое забрать. Заводим ее в сложную ситуацию тоже. Не просто там бьем наотмашь куда-то что-то. Терпим и зарабатываем чуть-чуть в более длительном, как бы, эпизоде.
Еще мне вот понравилась ваша мысль, которая прозвучала вне эфира, что самое главное – это вот эта слаженность. Самое главное – не дать вот этому,
да,
разброду,
ну, то, что вы
проявиться.
Говорите вообще про внешние факторы. Я говорю, что и с ребятами тоже мы это обсуждали, что всегда на команду будет кто-то давить. Будут внешние какие-то факторы, люди, которые будут пытаться расшатать какие-то ситуации. Главное не дать их нас сломать изнутри.
Угу.
Если мы будем все вместе, то нам никакие внешние факторы не страшны.
Сильный
это
подход.
Самое главное. Вот это сохранить целостность. И конфликты, они всегда будут, это нормально. Вопрос, что надо уметь решать их. Садиться, договариваться, разговаривать, не молчать. Не доводить до того, что появился, допустим, какой-то скандал или еще какой-то что-то. Надо все это ловить, стараться тренеру ловить это в самом зародыше, как только видишь, а это будет, это видно все равно.
Ну, уметь, получается, общаться, проговаривать.
Разговаривать с игроками.
Да, ну,
по нему, вы знаете, по-любому же человеку видно, какой он пришел на тренировку. Глаза горят, не горят, ты понимаешь, что-то случилось или что-то не так. Конечно, все говорят, ты должен быть на тренировке отдаваться полностью, это все понятно всем. Но в жизни немножко все равно по-другому получается. Мы все люди, и не все так могут перестраиваться. А, вот у меня там проблема дома, я вошел в зал и все забыл. Нет.
Да, за порогом так, все так, оставил?
Нет, ну, это, я говорю, в книжках хорошо это все пишут, по жизни немножко по-другому. И надо поймать еще до тренировки вот этот момент, увидеть, что что-то вот с человеком не так. И уделить ему даже 5 минут и поговорить с ним, и ты уже получишь другой эффект на тренировке от него, чем, допустим, если бы этого разговора не было.
Вот если сравнивать уже спортсменов не с музыкантами, а с актерами, ведь тоже, наверное, это и публичное выступление, потому что все-таки зрители, все-таки поддержка, а иногда, может, и не поддержка, ведь бывает же там негодуют, да, там улюлюкают. И вот как вот вы воспринимаете, когда вот именно идет сама игра, игра на зрителя, вот есть какие-то вот перемены в подаче даже вот внутренней, или вот те, кто как вот репетировал, хочет сказать, как тренировался, они вот точно такие же и выходят на бой.
Вы знаете, уже на таком уровне, я опять же по себе сужу, ты уже вот этот фон во время игр не воспринимаешь, потому что меня спрашивали, а ты вот слышал, мы кричали тебе или там... Угу. Нет, мы уже этого ничего не слышим и не видим. Или мне говорят, ой, посмотрите, какая у вас чудесная группа поддержки. Я говорю, вы знаете, я не видел. Ну, мы настолько отрешаемся от этого всего. Если мы будем в это углубляться, конечно, это нас будет отвлекать. Поэтому уже эти ребята нет. Они не слышат. Хотя, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо и поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают в любой ситуации, которая только не было у нас. Они были много и сложных, и хороших. Они всегда были с нами. И хочу им сказать, что они лучшие. Мы их любим и чувствуем их любовь к себе, это правда.
Все-таки ценно, что и есть любовь, есть азарт, есть желание следить за жизнью клуба любимого.
Да, и это мы чувствуем, это самое главное. Потому что не то, что кто-то кричит, а что ты чувствуешь в этот момент. Мы чувствуем их поддержку и за это благодарны. И что они приехали в Казань на финал 6 так далеко, нашли время, все, чтобы нас поддержать. И даже когда у нас вот были проигрышные игры, они всегда подходили и нас поддерживали.
Как вы в целом оцениваете этот сезон, который вот уже завершается, я знаю, что...
Это вообще сложная штука, этот сезон оценить. Конечно, он неудовлетворительный с точки зрения результата. Потому что «Зенит» и все, кто приходит в «Зенит», мы все отлично понимаем, что это первое место заложено как бы с самого начала. И почему четвертое? Вы знаете, не хочу оправдываться, не люблю оправдываться. Почему? Была сложная ситуация, и мы искали любые возможности, чтобы выполнить эту цель, которая была поставлена. Мы не говорили, ой, это невозможно, потому что то-то. Нет, мы пытались в этой сложной ситуации найти пути решения этих высоких задач. В группе мы стали первыми, которые никто не ожидал. Но, к сожалению, полуфинал и матч за третье место, вообще, который был провальный для нас, оставили, конечно, осадок. Всегда все равно запоминаются последние матчи. Последний матч был очень слабый, и я знаю почему. Уже у ребят и сил не было его играть, потому что подготовка была не такая, как, опять же, из-за травм должна быть к таким длительным турнирам. Но матч с «Динамо» Москвой, у нас был очень хороший шанс. По крайней мере, войти в пятую партию и посражаться за выход в финал. Ну, получилось, как получилось. И мы получили большой опыт. И опять же, ребятам говорю, что мы за него заплатили очень дорого. За этот опыт. Очень дорого в этом году. Этими травмами. То, что нас постоянно критиковали. И давайте сделаем так, чтобы следующий сезон мы на фоне этого опыта своего уже провели по-другому.
Превратить проблему в задачу, то есть взять самое лучшее, да, из того, что не получилось, чтобы...
Я вообще тот человек, который
переплавить всю эту
на любую удачу проблему смотрит с позитивной стороны. на ошибках учатся. Угу. И я им говорю, надо учиться, уметь на ошибках учиться. Не делать из них трагедию, а именно учиться. И вы станете сильнее.
Угу. Без вот этого, что ой, все, не повезло, как-то бросаюсь,
это я вообще
ухожу.
Не люблю эти слова. Не повезло, и еще какие-то непонятные. Все равно многое зависит от нас. И надо себя спрашивать в первую очередь, а потом уже... Может быть, с кого-то другого. Но начинать себя точно надо только с себя.
Замечательный момент.
Сделал ли ты все?
Замечательная, сильная мысль. На ней прервемся и продолжим очень скоро наше общение на волне радио Метро.
Формула успеха.
Сегодня формула успеха у нас в эфире радио Метро от главного тренера волейбольного клуба «Зенит» Андрея Толочко. Андрей, вот хочется у вас спросить, у меня есть такой вопрос, фотография рабочего дня. Вот средний рабочий день, как вот он происходит? Как вот вы просыпаетесь, кофе, чай, едете на тренировку? Что это?
У меня сейчас вообще 3 года последних практически режим один и тот же. Независимо, есть у меня тренировки в команде или у нас свободные. От тренировок день. Это в 7:30 я всегда встаю. У меня вакуум живота, 100% на голодный желудок. Потом я выпиваю стакан воды, кофе, и все, я готов к работе.
То есть это самое такое начало, да?
Да, это самое начало, потому что я питаюсь всего лишь 2 раза в сутки. Это обед и ужин, у меня нету завтраков. Они как бы отсутствуют. И так я живу уже 3 года.
И это как-то помогает быть бодрым? То есть все говорят, что завтрак съешь сам? То есть
ну
получается,
да,
что нет?
Все так говорят, но вот я говорю, я уже 3 года и чувствую себя супер просто. Работоспособность. У меня мои ребята даже говорят, ой, Андрей Владимирович, мы бы хотели в 53 года быть такими же, как вы. Слушать тяжелый металл, подтягиваться 100 раз, блин, в тренажерном зале и т.д. и т.п. То есть вы, говорит, для нас сейчас такой кумир, какими мы хотим быть в 53 года.
Но я могу сказать нашим слушателям, которые вас не видят, что вы вполне соответствуете тому человеку, который слушает тяжелый металл. То есть у вас образ такой очень брутальный и именно соответствует этому направлению. Тогда уж давайте еще про хобби. Рыбалка. Это тоже написано в интернете, насколько она вас увлекает. Что поймали в последнее время?
Ой, вот такую рыбу? В последнее время, я говорю, к сожалению, рыбалка немножко отошла как бы у меня на второй план, и не хватает как бы времени сейчас на нее. А второе, я говорю, что мое сейчас увлечение это стало тренажерный зал больше, и все свободное время я как бы именно там провожу сейчас. Вот есть свободное время, обязательно. Либо у ребят есть тренажерный зал, тренировка, я обязательно с ними вместе тренируюсь. Ну, отдельно по своей программе, конечно, не по их программе. Но рыбалка все равно. Если меня позовут, я, конечно, побегу все равно на рыбалку.
Это не отпускает, да.
Но это с детства. Меня отец как-то приучил. Первый раз взял, по-моему, в 5 лет. И говорят, что как только ты поймаешь первую рыбу, это рыбак навсегда. Вот так со мной было. Он меня в 5 лет привел, дал какую-то деревянную удочку. Я на нее что-то поймал. И все, а он сказал, это рыбак на всю жизнь. Ну, так и получилось. И за границей я рыбачил всегда, когда и в Венгрии, и в Финляндии, и в Польше то же самое. То есть рыбалка это было такое мое такое давнее хобби.
Ну вот еще одно хобби у вас появилось. Это, я так понимаю, кулинария, тортики.
Ну, да.
Расскажите.
Ну вот кулинария появилась тогда, когда я говорю, что в Ютубе мне попался ролик с 75-летним мужчиной, который выглядел, ну, супер шикарно, накачанный красавец просто. И я посмотрел на себя, которому 50 лет, и думаю, как же ты выглядишь, профессиональный спортсмен бывший. И вот это меня зацепило. Неужели я в 50 лет не могу быть таким же? И вот с этого началось, как бы, я начал сбрасывать вес, сбросил 36 килограмм. Но так как любил очень много сладкого, а сладкое на этой как бы диете нельзя было, пришлось как бы делать сладкое самому себе. Я научился делать и торты, и мороженое, и шоколадные конфеты. Ой. Настоящий шоколад я тоже научился делать. Ну, и ладно. Это тоже занимало какое-то время мое.
Настоящий шоколад, он хотя бы горький, вроде считается, что он малоуглеводный.
Да, он такой есть. Я специально, специально покупал масло, специально покупал какао бельгийский, чтобы именно был настоящий. И там еще температуры, есть еще такое слово, кто знает, с шоколадом, темперированный шоколад, это который не тает в руках. Для этого его нужно остужать. Сначала нагревать до определенной температуры, а потом остужать.
Сколько
и это я все, это все научился, много. И своему сыну на день рождения, и делал шоколад, как бы своей ручной работы, и ореолу. Девочки тоже делала шоколад.
А тогда вот про мороженое расскажите. Как мороженое-то сделать вот таким легким, безуглеводным, я так понимаю?
Вы знаете, на самом деле все очень просто. Все говорят, а как ты вот... Я брал просто классические рецепты и адаптировал их под себя. То есть то питание, которое, на котором я сейчас нахожусь, называется такое кето-питание, если кому-то там это что-то говорит. Там как бы практически нет углеводов, сахаров тоже нет, но нам разрешен есть такой натуральный ретрит, сахар. И просто ты заменяешь обычный сахар на эритрит. И классический рецепт берешь обыкновенный, и все получается. Я так много рецептов, любимых своих, адаптировал просто под свое питание.
Просто
чисто заменяя разрешенные продукты на неразрешенные.
Но здесь еще важно, что вы, получается, не даете себе послабление, что да ладно, иногда можно. Вот это иногда очень часто приводит людей к тому, что это постоянно иногда. Вы вот делитесь.
Нет, это дисциплина однозначно.
Делаете, да,
это дисциплина и терпение. А сейчас я как-то даже не задумываюсь. Причем, если взять мой колораж дневной, но это будет, чтобы вы понимали, 4,5-5 тысяч килокалорий. И при этом я не прибавляю вес. Я сейчас, наоборот, хочу набрать, и не могу. Он не набирается.
Уже пошел обратный эффект. Ну что же, огромное спасибо за все хорошее, что здесь прозвучало. И напоследок, очень хочется услышать от вас, может быть, три основных принципа Андрея Толочко, которые только ваши, но те, кто их услышит прямо сейчас, они скажут, мне это очень важно, мне это нужно, мне это сейчас поможет как какое-то действие. Вот давайте попробуем так подвести итог нашему общению. И вот, может быть, каких-то три главных мысли от вас узнать.
Наверное, первое, в любой ситуации, какой бы вы ни были, всегда оставайтесь человеком. Это, наверное, самый главный принцип, какой у меня есть. Второе, что если у вас даже есть хоть один шанс из тысячи, боритесь и сражайтесь за этот один шанс. И третье. Берегите себя и своих близких.
Здорово. Спасибо огромное. Напомню, что у нас в эфире был известный волейболист, главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Андрей Толочко. А с вами была Лена Ларина. Прощаюсь до следующего часа. До свидания.
Формула успеха. Радиошоу о людях, звездах шоу-бизнеса. Прямые эфиры с топовыми музыкантами, руководителями и топ-менеджерами. Ты узнаешь о секретах успеха все.